Досифей показал, что после объявления брака царя с Екатериной Алексеевной приезжал к нему Глебов и говорил: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Глебов, кроме любовной связи с Евдокией, ни в чем не признавался. С Досифея сняли епископский сан. На соборе перед архиереями он сказал: «Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят. А на имя не скажу». На пытках Досифей, теперь уже растрига Демид, признался, что упоминал Евдокию царицу, как и другие. Пророчествовал царице и царевне Марии Алексеевне, желал смерти Петра и воцарения сына его. Певчий царевны Марии Алексеевны Журавский показал, что Досифей приезжал к царевне и рассказывал о своих видениях, будто государь скоро умрет и будет смущение, пророчествовал, что государь возьмет бывшую царицу и будут у них два детища. Журавский, уведомляя Лопухина о возвращении царевича из-за границы, прибавил у царевни Марьи: «Точию снедает ее милостивое сердце от воздыханий всенародных печаль». Журавский показал, что слышал, как царевна говорила Абраму Лопухину о великих податях, о продолжительной войне, о разорении народном. Как говорила о царевиче: «Хорошо сделал, что ушел, там ему жить лучше». Журавский оговорил известную нам княгиню Настасью Голицыну, что она переносила вести из государева дома и тужила о возвращении царевича. Абрам Лопухин признался, что желал смерти Петра и воцарения Алексея. Глебов и Демид были приговорены к жестокой смертной казни. Глебов посажен на кол, Демид колесован. Пустынный и Журавский к обыкновенной смертной казни. Другие, оговоренные, наказаны телесно, не исключая и женщин, и сосланы. Некоторые после наказания освобождены. Инокиня Елена отправлена в Ладогу, в тамошний женский монастырь. Вместе с главными участниками в деле царевича и царицы был казнен в Москве никем из них не оговоренный подьячий артиллерийского приказа Ларион Докукин. По фискальному доношению Докукин в 1714 году был вызван из Москвы в Петербург с приходными и расходными книгами и вследствие такой беды пристал к толпе недовольных, стал жаловаться на гонения из града в град, на лишение домов, торгов, промыслов, на лишение благочестия от лестных учений, от изменения обычая в платье и слов своего славянского языка, ругательного обесчищение персон своих бродобритием, стал жаловаться на смешение с иноверными языки, на отнятие древес самых нужных, рыбных ловель, торговых и заводских промыслов, на несносные подати, на то, как пришельцев иноверных всеми благами наградили, а христиан бедных голодом поморили, святые церкви опустошили. В 1715 году в Петербурге на паперти Семеновской церкви нашли подметное письмо. Письмо сожгли, и автора не отыскали. Автор был Докукин. Недовольный подьячий сблизился с недовольным царевичем, получил от него богатую милостыню и возвратился в Москву. Сюда в 1718 году привезли царевича, отрешили его от наследства, заставили присягать другому царевичу Петру. Докукин подписал под присягою: «За неповинное отлучение и изгнание от Всероссийского престола царского богом хранимого государя-царевича Алексея Петровича, христианскую совестью и судом Божьим и Пресвятым Евангелием не клянусь и на том животворящего креста Христова не целую и собственную своей рукою не подписуюсь. Еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги на Зианзина могущем вняте свидетельство изрядное. Хотя зато и царский гнев на мя произлиется, буде в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его Святой за истину ас. Раб Христов Иларион Докукин, страдать и готов. Аминь, аминь, аминь». Этот присяжный лист и малоизбранный от книги Назианзина Докукин подал самому Петру в церкви 2 марта, в сборное воскресенье. «В бедности!» — так называлась тюрьма Преображенского приказа, Докукин объяснил. На присяге подписал своеручно он, Ларион, соболезнуя об нем царевича, что он природный и от истинной жены, а наследника царевича Петра Петровича за истинного не признает. Потому что хотя нынешняя государыня-царица и христианка, но когда государя не будет, а царевич Петр Петрович будет царствовать, и в то время она, царица, сообщится с иноземцами и будет от них христианам спона вред, потому что она не здешней породы. А то все выписывал и на присяге подписал он один, а пришел с тем явиться, чтоб пострадать за слово Христово. После тройного розыска Докукин был колесован. Московский розыск кончился. Петр спешил в Петербург, потому что скоро должен был начаться поблизости Аланский конгресс. 11 марта царица Екатерина писала в Петербург Меньшикову из Преображенского. «Прошу, прикажите очистить для царевича Алексея Петровича двор бывший Шелтингов, где стоял шведский Шаутбейнахт, и что испорчено, велите починить, и полы вымыть и вычистить. Также прикажите осмотреть двор и вычистить хоромы для царевны Марии Алексеевны». Светлейший князь должен был сильно радоваться ходу дела в Москве. Враги его, Кикин, Долгорукий, попались. Царь, раздраженный на врагов Меньшикова, естественно, станет милостивее к нему. Одно беспокоило Меньшикова. Какое тяжкое впечатление произведет все это дело на царя, а известно было, как эти впечатления отражаются на расстроенном уже его здоровье. Меньшиков писал Екатерине: «Хотя я твердо уповаю, что Ваше Величество, Его Царское Величество, от приключившейся печали, которая по воле Божьей от злодеев или от сынов дьявольских наступила, отвлекать изволите, однако же, через сие всемилостивейшую нашу мать-государыню слезно умоляю, дабы то на Его Царское Величество отвращать, и немалого сокрушения, отчего, как сами, Ваше Величество, довольно изволите рассудить, что немалой пользы, кроме непотребного Его Величества здравию и тяжкого вреда, допускать изволили, так уж и себя о том, и ниже какому сумнению отдавать, по превысокомудрым своим рассуждениям все онное уничтожить. Слава Богу, что онный, крыющийся огонь, по его, сотворшего нас к Вашему Величеству, человека любивой милости ясно открылся, который уже ныне с помощью Божью весьма искоренить ионное злое запаление погашением истребить можно, о чем паки всенижайший, Ваше Величество, прошу, дабы как Его Величество, так и себя не точию какому сокрушению, ниже мнению отдавать изволили, но положить онное в Его святую волю». 18 марта царь отправился в Петербург. Царевич был с ним, и ничто еще в это время не предвещало страшной развязки его дела. Он жил одним желанием — увидеться с Афросиньей и жениться на ней, о чем в светлый праздник умолял царицу, упав ей в ноги. В половине апреля Афросинья приехала в Петербург. Она была допрошена и показала, что царевич в Эренберге писал письма по-русски, писал к цесарю с жалобами на государя, говорил ей, что в войске русском бунт, об этом пишут в газетах, что около Москвы волнение, это из прямых писем. Слыша о смуте, царевич радовался, говорил: «Авось либо Бог даст нам случай с радостью возвратиться». Из Неаполя также царевич часто писал цесарю жалобы на отца. а перед приездом Толстого писал к архиерею письмо по-русски, а первые письма писал к двум архиереям не в крепости Эренберге, а еще на квартире. Прочтя в газетах, что Меньшой царевич болен, говорил ей: «Вот видишь, что Бог делает. Батюшка делает свое, а Бог свое». Говорил, что ушел от того, будто государь искал всячески, чтобы ему живу не быть. Сказывал ему Кикин, будто он слыхал, как о том говорил государю князь Василий Долгорукий. Говорил о сенатах. Хотя батюшка и делает, что хочет, только как еще сенаты похотят. Чаю сенаты и не сделают, что хочет батюшка. Письмо к архиереям писал для того, что в Петербурге их подметывать, а иные и архиереям подавать. Говаривал: «Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу. Буду довольствоваться старым владением. Зиму буду жить в Москве, а лето в Ярославле. Читая в газетах о каких-нибудь видениях или известия, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром. Может быть, отец мой умрет или бунт будет. Отец мой не знаю, за что меня не любит, и хочет наследником сделать брата моего, а он еще младенец. И надеется отец мой, что жена его, моя мачеха, умна, и когда сделавший это умрет, то будет бабье царство, и добра не будет, и будет смятение, иные станут за брата, а иные за меня». Когда Толстой приехал в Неаполь, то царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но Афросиния его удержала. Когда уже решился ехать к отцу, отдал ей письма черные, которые писал к цесарю с жалобами на отца и велел их сжечь. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к царевичу секретарь вицероя неаполитанского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по-немецки. И он, секретарь, записывал и написал один лист, а писем было всех листов с пять. Эти показания дали другой оборот делу. Царевичу были выставлены неполнота и неправильность его прежних показаний. Алексей дал дополнительные показания, указал известные нам лица, к нему расположенные, на которых он надеялся. Петр спрашивал сына: «Когда слышал, будто бунт в Мекленбурге и войске, радовался и говорил: „Бог не так делает, как отец мой хочет“. А когда радовался, то чаю не без намерения было. Ежели б впрямь то было, то чаю и пристал бы конным бунтовщикам и при мне“?» Алексей отвечал: «Когда б действительно так было, бунт в Мекленбурге, и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал. А без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения. Апаче я опасался без присылки ехать. Я чаял быть в присылке по смерти вашей для того, что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял, а хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то б мог и поехать». Все было сказано. Перед Петром не был сын неспособный и сознающий свою неспособность. Бежавший от принуждения к деятельности и возвратившийся с тем, чтобы погребсти себя в деревне с женщиной, которой пристрастился. Перед Петром был наследник престола, твердо опиравшийся на свои права и на сочувствие большинства русских людей, радостно прислушивавшийся к слухам о замыслах, имевших целью гибель отца, готовый воспользоваться возмущением, если бы даже отец и был еще жив, лишь бы возмутившиеся были сильны. Но этого мало. Программа деятельности по занятию отцовского места уже начертана. Близкие к отцу люди будут заменены другими. Все пойдет наоборот. Все, что стоило отцу таких трудов. Все, из-за чего подвергался он таким бедствиям и, наконец, получил силу и славу для себя и для государства. Все это будет неспровергнуто. Причем, разумеется, не будет пощады второй жене и детям от нее. Надобно выбирать. Или он, или они. Или преобразованная Россия в руках человека, сочувствующего преобразованию, готового далее вести дело. Или видеть эту Россию в руках человека, который своими досифеями будет с наслаждением истреблять память великой деятельности. Надобно выбирать. Среднего быть не может. Ибо заявлено, что клобук не гвоздем будет голове прибит. Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном. Надобно одним ударом уничтожить все преступные надежды. Но казнить родного сына. Сначала Петр в Москве был склонен снисходительно смотреть на сына. В нем видно было желание оправдать Алексея через обвинение других. Царь говорил Толстому: «Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло». «Ой, бородачи! Многому злу корень, старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Бог сердцеведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник». Толстой отвечал: «Кающемуся и повинующемуся милосердие, а старцам пора обрезать перья и поубавить пуха. Не будут летать скоро, скоро», — сказал на это Петр. Но в Петербурге после показания Фросиньи и новых признаний царевича расположение переменилось. Тяжко было положение Петра при страшном выборе. «Страдаю, а все за отечество, желая ему полезное. Враги пакости мне деют демонские. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо. Бог зрит правду». Петр не решился на выбор. Не решился быть судьею в собственном доме, особенно когда он дал сыну обещание простить его. Он созвал знатнейшее духовенство, министров, сенаторов, генералитет и дал им 13 июня следующее объявление. Духовенству. «Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего. И хотя я довольно власти над онным по божественным и гражданским правам имею, особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут,